Можем сначала их разобрать, если есть.
Из трактата Шаббат самаритяне вроде бы не принимали законы нечистоты, которые были вынесены мудрецам, и за эти и из-за этого мудрецы постановили, что все девочки с самого рождения становятся нечистыми. Получается, что если определенный вид народа не принимает законы, то можно устражать против них определенные законы, определенные галаху.
Ну, тут как бы, это, что тут можно сделать? Есть какие-то вещи, которые можно легзор, да, нельзя сказать, что Тора меняется, да, никак мудрецы не могут сказать, что Тора теперь как-то по-другому смотрит на кого-то. Тора смотрит одинаково. Но мудрецы могут принять какие-то ограничительные постановления для того, чтобы отдалить людей одних от других, которые вот что-то нехорошо себя ведут. Да, докажешь какие-то виды нечистоты, мудрецы постановили, что они как будто бы есть, и с тех пор, значит, мы должны вести себя так, как они есть. И, в принципе, поскольку сама Тора дала им такие полномочия, значит, это оно и есть. Такого плана, да, то есть законы Торы они не могут поменять, и мы знаем, что это строго запрещено делать мудрецу. Что мудрец может сделать? Он может издать постановление какое-то ограничивающее, дополнительный запрет какой-то вводящий, еще что-то. Но это, если это известно, что это постановление мудреца, тогда это работает. Опять же, или вопрос, это народ принял, это не так просто ввести новое постановление. Но такое может быть. Хорошо, давайте тогда, если все готовы, мы переходим к какой мицве 58. Заповедь номер 58, Нунхет. Какой намек Нахон Хетси? Что такое Нахон Хетси? Правильно, наполовину. А это вот о чем идет речь. Мицват Бейзин ладун бедин тоен венитан. То есть заповедь, мы все еще продолжаем эту большую серию заповедей, которая связана с судопроизводством. И заповедь, в принципе, лежит на судьях. Чем они должны в данном случае заниматься? И здесь заповедь, что они обязаны заниматься разбором дел, когда один человек что-то пришел с какой-то претензией к другому, материальной какой-то, что тот ему должен по той или иной причине денег, а тот признает какую-то часть этого. Обычно это просто самый сложный случай. Давайте посмотрим, чтобы я вам все заранее не рассказывал, как пишет про это Хину. Итак, Ництавину. Нам Тора повелела заниматься такими вот вопросами, то эн ванитан, истец и ответчик. Кломрж Насад Дин, да, то есть еврейский суд не может уклоняться, он должен производить суд, да, над такими случаями, когда приходит какой-то человек и требует с другого, например, говорит, Илвау, да, видите, или Вкидо, то есть что-то он ему или одолжил, или дал ему посторожить и подержать у себя по какой-то причине какой-то предмет или деньги или еще что-то. Есть много разных в этом вариантов, что он ему или одолжил, или попросил посторожить, или даже платил за то, что он ему сторожит, еще что-то. Вот приветствую, кто-то еще пришел. Да, так вот, могут быть разные отношения. Все заключается в том, что деньги или имущество какой-то одного человека находится сейчас в руках у другого, а он не признает этого. Опять, это я говорю теоретически, потому что мы как судьи, мы с вами смотрим себя сейчас как судьи, мы же не знаем на самом деле, что там произошло. Мы только знаем, что у него претензия, что у того, да, у Хайма претензия, что у Мойши лежат его деньги какие-то или предмет какой-то его и что-то. Как написано в книге Шмот об этом, «Алкол дварпеш» и так далее, «Ашер йомар ки гузе». Вот это выражение «йомар ки гузе», когда он подтвердит часть того, что ему сказали. Вот это самый такой пикантный случай. То есть представим себе, когда человек говорит ему, ты мне должен, слушайте, это любопытно, мы вчера вот с Ицхаком разбирали это в связи со всем другим местом в Торе, учили это, и вдруг у нас прямо вот тут попадает это. Он говорит, ты мне должен 2000 шекелей. А тот говорит, нет, я тебе должен одну. Это что означает? Я подтверждаю, что я тебе должен одну, и я отрицаю, что должен вторую. Вот этот случай вызывает необходимость заставить этого человека клясться. Наши «Эннишь бо имена Тойра, элэм кен, йодеа, нитба», как говорит нам Хинух, Тора велит клясться только в том случае, когда ответчик подтверждает хотя бы какую-то часть претензии, не обязательно половину. Да, он может у него требовать 10 тысяч, а он говорит, я только одну тебе должен. Но в таком случае у нас Тора говорит, что у суда должно быть подозрение, то, может быть, он на самом деле не имеет просто возможности сейчас вернуть или, точнее, скажем, не хочет по каким-то причинам возвращать весь долг, и он пытается отсрочить себе выплату, и поэтому признает только его часть. Если же человек скажет, что, какие 10 тысяч? Я у тебя не брал ничего. Никогда не было ничего такого. Или наоборот, скажет ему, я у тебя брал, но как ты забыл, я же тебе их принес. Даже если это идет речь про, как это называется, суду или просто какое-то помещение на хранение денег там, или имущества. Патур-мишва, этот человек не должен клясться, с точки зрения Торы он клясться не должен. Про это сказали мудрецы у нас в Геморе Бавакама, Дикиксив, Кигзе, Аммалва, Удиксив. Это говорится про того, кто одолжил деньги. Да, то есть на его претензию идет такой ответ, да, или я тебе вернул все, или не было ничего. Но если есть часть признается, тогда человек должен клясться. И вот про это говорит посук Зе нехлылу кол атвиот, шебе навин адам, шейканес бейнейм, да, вакаша. В этот посук включаются все возможности разных судопроизводств между людьми, где один претензию предъявляет другому, а второй отрицает. И действительно, ведь мы как судьи, мы не знаем, что там происходит. Это очень интересный момент. Когда мы разбираем это там, в Бет-Мидраше, мы стараемся понимать, что там Гмара от нас хочет, разбираем этот кусочек Талмуда, всегда так говорится. Вот там один украл у другого, а тот приходит с претензией, и я говорю, подожди, подожди, откуда ты знаешь, что он у него украл? Я как судья не знаю, что он у него украл. Я только слышу, что он кричит, что он у него украл. Но ведь на самом-то деле, может быть, что он у него не украл. Может быть, все как раз наоборот. Да? Кто сказал, что прав всегда истец? В том-то и дело, что задача суда установить, кто из них прав. И, как вы знаете, ведь, возможно, суд никогда и не узнает, кто из них был прав, потому что суд примет какие-то действия, которые Тора ему сказала принять, и на этом основании примет то решение, к которому Тора его подводит, конечно, по возможности стараясь решить как можно более справедливо. Но окончательной правды ее знает только Всевышний. Ведь мы знаем, свидетелей можно нанять, подкупить, каких-то там лжесвидетелей привести, заболтать какими-то уговорами, вывести все дело так, что судьи будут убеждены, что прав этот человек. А на самом деле может оказаться прав другой. Но мы, это уж другая тема, я не хочу в нее подробно заходить, но просто говорю, что мы должны выполнять ту заповедь судопроизводства, которую нам Тора дала. Настоящую правду узнать бывает, что и невозможно. Но перед нами сейчас мы должны смотреть на то, что видят наши глаза. Один человек пришел с претензией к другому. Если тот отрицает все полностью, мы говорим, он освобожден. Есть варианты, когда его придется все равно клясться из-за других причин. Но, в принципе, вот в этом конкретном случае Тора его освобождает от клятвы. А если он признал половину или какую-то часть там претензий небольшую, он что? Он должен будет клясться. И вот все эти варианты, они включены вот в это. Теперь вы понимаете этот намек, который здесь вот в картинке написан. Нахон хэци, нун хэт. То есть этому учитель сделал такой намек. Когда человек признает, правильно говорит, половину того, что ты говоришь, не обязательно, опять же, половина какая-то часть, и тогда придется уже дальше делать клятву требовать. Шорош адинин ядуа, говорит Кинух. Мы уже давно это разбирали. Смысл заповеди вести судопроизводство, чтобы было справедливое общество, это не нужно долго объяснять. Теперь, Динея, какие могут быть в связи с этим законы? Мы тут видим очень много разных подробностей на эту тему. Да, не один трактат Талмуда занимается этим, и куча толстенных книг написано, как должны быть в разных случаях правильные судебные решения приняты. Посмотрим, какие заголовки он нам даст. Мы, конечно, не можем изучить сейчас всю эту тему. Если мы сейчас начнем изучать, то у нас возьмет пару лет, может быть. Динея. Кигон моде миксес шинишбами дорайс. Значит, прежде всего, то, что мы уже упомянули, когда человек признает часть претензий, он должен клясться, это Тора его обязывает клясться. Пируш модеби прутау куфербештейме инкесов. Если он даже маленькую монетку признал, что он должен, а претензии там еще две какие-то большие, тем не менее, он уже должен клясться. Поход микен и нонишба мидорайсе элемкен айдме ид кенегдо. Есть еще один вариант, когда нужно человека заставить клясться, когда он признает совсем маленькую, совсем-совсем что-то еще меньше, чем прута, это как бы уже и вроде бы как бы и не деньги с какой-то точки зрения. Но может быть такая ситуация, когда против человека есть свидетель один, который не подтверждает часть претензий, а который подтверждает всю претензию истца. Но свидетель только один, и мы знаем, что по одному свидетелю изъять деньги нельзя. Но что можно заставить человека клясться? Кстати, удивительно, я вспоминаю, что именно эта тема когда-то разбиралась в Талмуде, когда я только-только пришел на урок впервые изучать именно Талмуд. И там этот вот учитель разбирал с нами эту тему и так доходчиво объяснял, как это получается, когда один человек претензии другому предъявляет, и есть у него один свидетель, и его приходится заставить клясться. Еще какие бывают случаи? Нишба, филуши кофер, поход миштема ин, поход ми прута, но нишба лаулам, элем кен, то оно келим. Например, если человек предъявляет претензию, что ты мне должен какой-то предмет, да, я тебе там дал на хранение или на починку, или еще на что-нибудь, какой-то предмет, даже может быть очень маленький предмет, которого себестоимость меньше пруты, вот этой минимальной обычной ходовой монеты, которая тогда была. Если это предмет определенный, даже если вот, например, штеймахатим, да, он требует, ты мне должен две иголки, какие-то, очевидно, простенькие иголки, которые стоили меньше даже мельчайшей монеты. Веода бэхат, и он признал, что одну иголку он должен, кафар бэхат, а вторую, говорит, не должен, нишба. Тогда придется ему тоже клясться. Нишба буду отметиться, что оно будет варшим миду в аминину мишка. То есть если это не деньги, а какие-то вещи, которые можно посчитать, измерить, взвесить, какие-то предметы, и он признает хотя бы какую-то часть претензий, уже тоже нужно клясться. Вадин кофер баколь. Как работает с тем, который все отрицает? Вода мина таана. И когда человек признал, вода абалдин, когда он признал то, что ему претензии предъявили, бывает, что он признает часть того, что ему предъявили, а бывает, что он признает что-то другое. С этим может быть своя схема, которая обсуждается в Талмуде. Он говорит, например, ты мне должен мешок пшеницы, ты у меня должен. Он говорит, да, я у тебя должен мешок ржи. Вот тебе мешок ржи приносит. А рожь стоит дешевле. Ну, тогда так было, как минимум. И в этом случае нужно опять, значит, свои схемы задействовать, как это в Талмуде описывается. Да ад балдин, динея шумрим, какие законы связаны с теми, кого претензию предъявили, если они просто одолжили или они брали на хранение. Мухуавшуа дурайта дарабонан, бывают клятвы, которые Тора накладывает на человека, бывают клятвы, которые мудрецы обязали человека клясться в разных случаях. Диней нишба ванифтар, бывает, что человек поклялся и освобождается, если он готов поклясться. Нишба ванутель, реже, но бывает такое, что человек клянется и в результате своей клятвы даже может забрать деньги у другого. Это не самая стандартная, конечно, позиция, потому что обычно, чтобы забрать деньги, нужно больше доказательств, чем клятва. Но при некоторых вариантах, когда есть другие обстоятельства, то может быть такое. В один хашуда лашвуэ, и отдельно нужно разбирать еще, что делать с человеком, который хашуд, которого мы подозреваем, что он может поклясться ложно. Скажем, по каким-то своим поступкам в жизни мы видим, что этот человек способен на разные не подобающие поступки, и, возможно, тогда мы не можем доверять его клятве, и что делать в таком случае? Выпухэйшвуа, иногда клятву, если по каким-то причинам не может поклясться один, то ее переносят на другую сторону. Убайзэ авэйрэна асахашуд, чем именно человек становится подозреваемым, что его клятва не годится. Вейзе чува, яцеяну мина хашад. При этом, как потом человеку раскаяться об этом? Тоже недавно мы на занятиях разбирали с Ицхаком, да, что у нас получится, если человек, ну, скажем, уже стало известно, да, он лжесвидетель, поймали его, что он кого-то хотел клеветать, поймали, что он подлый, лживый человек, или там на каких-то других преступлениях, поймали его таким образом, что невозможно теперь доверять его клятве. Хорошо, мы ему в паспорт поставили штампик, клятвы не принимаются. Теперь в любом суде он не сможет клясться. А дальше что? А если он раскается? Как он на лбу у себя напишет? Я раскаялся. Мы знаем, что это не поможет, это не просто так. Есть определенные схемы, как человек должен доказывать, потому что он раскаялся. Мишелон надашу хашуд, вы захабы мамон бушвуато. Бахар, как бау едим, шихашу, да яшка, я влак зира момент. Бывает очень интересная вещь. Человек, был какой-то у него спор денежный, в результате клятвы он получил какие-то деньги. На самом деле он был из таких людей, которым нельзя доверять клятву. Но в этом месте, где он был, не знали об этом и приняли его клятву, как у обычного человека. А потом оказалось, что на нем есть вот это пятно. Он должен вернуть те деньги, которые получил. И также человек, который не может клясться, а должен, что будем делать? Дины Миго. Есть еще целая огромная схема в этих материальных отношениях, называется Миго. Когда человек в суде говорит что-то, что для него звучит не самым выгодным образом, какая-то претензия. В результате этой претензии мы можем ему что-то, скажем, должны бы как-то, если мы ее примем, эту претензию, мы сделаем как бы в его сторону какой-то расчет суда. Но с другой стороны, кто сказал, что мы должны верить этой претензии? И иногда мы этой претензии верим, когда работает принцип Мигу. Из того, что он мог бы сказать более выгодную для себя претензию, на тех же условиях, да, вот скажем, мы спрашиваем, и никто не может подтвердить и опровергнуть его слова. И он мог бы предъявить более выгодные для себя претензии, а он говорит что-то, что меньше. И мы тогда можем доверить ему в этом смысле. Называется Миго. Опять же, надо знать, где и когда, как это работает. Сейчас не наша задача это все изучать, а только вот познакомиться с такими заголовками. Может, кто-то из вас соблазнится и пойдет на уроки соответствующие, будет эти вещи подробно изучать. Это очень интересно. Водяные бори вышема. И также законы, связанные с тем, когда одна претензия ясная, а другая неясная. Скажем, один человек говорит, вот, твой бык забодал мою корову. Тот говорит, а кто сказал? Может, это не он забодал? Я не знаю. То есть один убежден, говорит, я видел, как твой бык бодает мою корову. А тот говорит, а я не уверен, что это мой был бык, да, может, похожий на моего. Ну, в общем, есть претензии ясные, а есть претензии неясные. Гильгуль швуа, вот здесь, бейн бори, албори, уалшема, иногда бывает перекатывают, что называется, перекатывают клятву, то есть когда по одной причине человек должен клясться по какому-то вопросу, тогда мы его можем заставить поклясться и по другому вопросу, по которому изначально ему клясться не нужно было. Вафилу шема алшема бахол иньян швуа мегальгелим, и даже если обе претензии не стопроцентные уверенные претензии, можно заставить поклясться и в двух, и так далее. Бахол иньян швуа еш гильгуль бен деурайсу дерабону. И есть, как бы бывает, что клятва одна переходит, вызывает за собой другую в результате решения суда, даже когда одна претензия разбирает какие-то вопросы, которые Тора заставляет его клясться, поэтому, а есть вопросы, где мудрецы заставляют его клясться. И даже если это более поздние мудрецы приняли решение, что такая клятва должна быть. Ведине та нот шаану данима нидба кемишива вейде. Да, человек, который, как это называется, должен вернуть пропажу, которую он нашел. Да? Или он нашел, или он не нашел, это претензия. Дворим шениш баим алейм бидин тура. Это отдельная тема. Отдельная тема дворим шениш баим алейм бидин тура. Есть вещи, про которые Тора не требует клятвы, и нельзя делать там клятву. Пирочи, гиулы, ктыфаем, динамика, каркалы, няншвуа. И здесь еще много-много подробностей. Я даже не знаю, стоит ли вас сейчас нагружать всеми этими заголовками. Я вижу, тут он входит дальше и дальше и дальше во много интересных этих заголовков. Но главное, что мы видим, что есть очень много разных вариантов, при которых, когда люди пришли в суд, как может дальше складываться судопроизводство, в зависимости от претензий людей, что он признает, что он не признает, какие клятвы он может дать, какие не может дать, что там дальше идет. Иногда нужно принять решение стопроцентно, иногда существует, что приходится делить. И я сейчас не говорю про пшару, то, что называется, про такое, ну, суд говорит, давайте я выступлю как посредник, вы договоритесь между собой, я вам посоветую, как вам полюбовно договориться. Это не то. Это не настоящее судопроизводство, это в наше время часто суды вынуждены пользоваться этой схемой, но на самом настоящее судопроизводство оно должно дойти до строгого закона, кто кому что должен, а кто не должен. Но бывает так, что сам закон говорит, что вещь должна быть поделена между людьми, когда у суда нету никаких предпосылок кому эту вещь из них отдать. Бывают случаи, которые разбираются в Талмуде, когда вещь может быть оставлена, в принципе, даже не поделена между ними, а в принципе оставлена как ничья. Суд может сказать, что мы не знаем, что тут делать с этой вещью, вы разбираетесь сами. Есть и такая схема в Талмуде. И разбирается, есть ли противоречие между этими схемами, или в одном случае такая работает, в другом случае такая работает. Есть, конечно же, много споров по этому поводу. И дальше я здесь данным вскидку приведу еще вам тут пример. Данный пример, что делать, свидетельство маленького ребенка, свидетельство людей, которые не могли что-то знать, слепой, который что-то слышал, но не видел. Мы знаем, что, в принципе, свидетельство, чтобы принять, нужно тщательно проверять, что за человек. И, конечно же, это должен быть человек, который способен адекватно как увидеть то, что он, о чем он говорит, так и изложить то, что он увидел. И бывают с этим какие-то исключения, когда свидетельства людей, которые в принципе не годятся как свидетели, мы все-таки принимаем частично или полностью и приплюсовываем к этому клятву и так далее. Бывают какие-то много подробностей с этим. И все это, в конце концов, он говорит, да, законы еще связанные с гарантами. Сегодня это очень ходовое дело, да, когда люди берут большую ссуду, всегда требуются гаранты. Да, гаранты, которые берут на себя ответственность, что человек эту ссуду вернет, а если не вернет, им придется возвращать. И все это он в конце концов показывает, где это разбирается, Бавакаме, Бавмиция, какие Праким, да, Бавабасры, указывает места в Талмуде, где это можно изучить. И это считается одной из самых интересных тем. Не зря в Ешивах изучают именно эти трактаты. Рано или поздно глубоко и подробно изучают, чтобы научить людей думать. Прежде всего, научить думать, разбирать. Вот такая ситуация. Как тебе кажется, так справедливо? А если мы подумаем еще об этом, оп, ты видишь, уже может быть и не так. И задействуются все схемы и все варианты логики, которые могут быть, и в результате нужно искать правильный ответ. Этому всему учат вот эти трактаты. Но Гегет, я перехожу сюда, к тому, что мы говорим по этой заповеди, где она применяется, да, где она работает, заповедь. Шеану хавим ладун без харима волоба киневод шеина данот. Да, мы знаем, что это относится к мужчинам, которые судьи, а волмикома комген батурат дин это шлумин лакулдавар. При этом, конечно, все подпадают под понятие истцов и ответчиков. Любой человек может прийти в суд и быть или истцом, или ответчиком, и все законы одинаковые для всех. В этом смысле, да, есть хилук цад, иногда бывает какая-то разница, которая даже тут не входит. К мошему фуражме, к умодше захару. Но в этих трактатах можно изучить все это подробно. И понятно, что это в любом месте и в любое время действует. То есть мы сейчас не говорим про штрафы. Помните, штрафы некоторые, суды, которые не рукоположены и не в земле Израиля, и с какими-то еще ограничениями, штрафы не могут накладывать. А здесь мы говорим про исключительно имущественные отношения между людьми, когда деньги, которые есть претензия, что они находятся в руках у другого человека, должны быть возвращены тому, кому они принадлежат. Если суд убедился, что они принадлежат не тому, кого они в руках находятся, он постановит, чтобы тот их вернул. Если еврейская власть действительно, а были такие периоды, даже в изгнании еврейского народа, что когда хотя бы для каких-то вопросов у еврейских судов были полномочия, и тогда, значит, судебные исполнители имеют право быть посланы судом для того, чтобы проследить за исполнением решения суда и вернуть деньги по назначению. Бейзин Гаоверале, вот в конце я читаю, Вло Аса Дин. Суд, который отказался судить такой случай, им ешко абоядо битель асе, если эти судьи могли этим заняться. Да, например, сегодня я не уверен, что называется, что они могут этим заняться. Не знаю, надо подумать. Когда судьи знают, что бы они ни решили, у них нет никакого полномочия воплотить свое решение в... Может быть, тогда это немножко не так. А с другой стороны, бывают люди кошерные, которые приходят. Обе стороны, верующие люди по-настоящему, пришли на суд и говорят, мы примем решение, которое нам дадут. Я должен, значит, я заплачу, он должен, он заплатит. Я помню, даже мне пришлось там вместе с кем-то еще участвовать даже в одной такой истории, когда действительно было непонятно, кто должен и сколько должен, и должен ли платить. И мы все вместе пошли разбираться, пришли в суд, и действительно, мне даже приятно было, что никто из нас не оказался каким-то совсем лопухом. Да? Если бы судьи сказали, да что, о чем вы тут говорите? Вот это должен ему. Получилось бы немножко некрасиво. Тот, который уклонялся, что ли, от платежей, он как бы человек не очень хороший, что ли, да, пытался тут ускользнуть, оказывается, очевидно, что должен платить. Нет, бывает много ситуаций неочевидных, когда есть логика в эту сторону и в другую сторону. И мы там, я помню, судили, это час был, судьи думали так, так говорили, потом еще даже сразу ответ не дали, порылись потом в книгах и потом прислали нам ответ. На все стороны были готовы выполнить то решение, которое будет. Может быть, в таком случае все-таки у суда есть даже обязанность заниматься этим. А если суд, который мог делать суд и не сделал его, написано, он презрел заповедь повелительную, битель, да, то, что называется. Он шо гадоль маот, велико наказание такого, таких судей, шегурем хорбан ла арец. Это приводит к разрушению земли Израиля. Ничего себе, слышите, какая претензия? Потому что если нет справедливости между людьми, настает анархия. Шеэн арец митьяшевет эле бедин. Земля нормально существует, когда есть, я даже не знаю, или Эрец Исраэль, имеется в виду, или вообще все человеческое сообщество не может существовать, если нету законов. Да, я не знаю, вот я слышал уже много разных точек зрения на конфликты глобальные, которые сегодня происходят между разными сторонами. И когда начинаешь входить в какие-то подробности, ты почти всегда на обеих сторонах найдешь кучу каких-то нехороших людей, кучу каких-то нарушений и много-много всего, что так тебя забросают пропагандой, да, с двух сторон. Ты не знаешь, чья сторона права, а чья не права. Но я слышал одно очень простое определение конфликта, многих конфликтов, которые сегодня происходят. Это конфликт между попыткой создать правового общества и между попыткой иметь общество, которое действует по каким-то другим законам, но не там, где у каждого гражданина есть право получить беспристрастный суд, да, и который будет одинаковый для всех. Вот это и, мне кажется, очень справедливое замечание. Многие конфликты лежат вот в этой плоскости. Да, где-то хотят, да, продолжать произвол, а где-то должно быть правовое государство. И вот об этом спор. Другое дело, что в тех государствах, которые объявляют себя правовыми, тоже часто происходит произвол, но тут уж что поделаешь. К Мошамру, да, наши мудрецы сказали, что шлуша дворим аулам умед, вахатмем – это закон. Да, мудрецы сказали, аулам умед шлуша дворим, да, и одна из них – это судопроизводство, то есть когда есть закон, когда человек знает, что по закону, если я должен, я заплачу. Если мне должны, мне заплатят. Если я виноват, меня накажут. Если виноват другой, накажут его. А не потому, что я родственник там чей-то, или там кто-то еще что-то, да, или потому что я кому-то дам взятку, и такие вещи. Это уже не правовое общество, и оно, как мы видим, является разрушительным для человечества. Последнюю строчку. Везот ахат минамитсница воле колбне улам бихлалам. Это ведь одна из заповедей. Смотрите, как он итог подводит. Это заповедь для всего человечества, которую мы сейчас с вами разобрали. Одна из семи заповедей сыновей Ноя, да, когда все народы мира обязаны иметь у себя справедливое судопроизводство, о чем я только что сказал, так, чтобы все знали, что закон один для всех. Закон может быть сложный, может быть, да, простой где-то, сложный, сформулированный так, могут быть, наверное, какие-то нюансы в каждом обществе, как поступать в таком случае, как, но это должно быть одинаково для всех, это должно быть предсказуемо, описано, справедливо, и это должно поддерживаться судами, которые не зависят от распоряжений правительства, от того, что пишут в газетах, и уж тем более, конечно, от взяток. Но вот мы сегодня разобрали немножко эту заповедь. Спасибо, что были со мной. И увидимся, Безат Ашем, через неделю. Всего всем доброго.
Да.